At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Возвращение в Японию для меня обернулось большим количеством работы, ворохом прочих дел, двумя переездами и нескончаемой бюрократией. Подкаст за всем этим пришлось оставить на заднем плане. Сложно вдумчиво что-то читать, когда постоянно куда-то бежишь. Но, кажется, первая волна занятости отхлынула, и руки мои освободились для того, чтобы раскопать ими еще одну тему. Тему, которую, судя по бурному интересу к Синто и императорам вопросники на сайте, вы давно ждали. Ни про Синто, ни про императоров, правда, мы в этот раз говорить не будем. Но считайте, что этот выпуск – предисловие, и когда-нибудь мы обязательно разберемся со всем остальным. Пока же я предлагаю вашему вниманию древние тексты, важные для дальнейшего понимания обеих тем – кодзики и нихоншоки. Скажу честно, я не ожидала, что работа над этим эпизодом будет простой. Все же древние тексты сохранились до наших дней не просто так. Их читали, по ним учились, на их основе создавалась в каком-то смысле последующая культура. И, конечно же, эти тексты активно изучались. Сперва на родине, а затем и за ее пределами. Но какие-то надежды на приятное времяпровождение за чтением мифов у меня еще оставались. Что ж, надежды всегда умирают последними, но почить им пришлось довольно быстро. Японские мифологические своды, увы, совсем не сказки. Это страницы предлинных имен божеств, которые пропадают столь же стремительно, как и появляются. Это ворох наименований местностей, основ ритуалов и множество пробелов и нестыковок. И, думаю, прежде всего мне стоит объяснить, как же так вышло. Отдавая должное любви японцев к систематизации, что кодзики, что нихоншоки – это своды с четкой последовательностью событий и, насколько возможно, линейным повествованием. Никаких беспорядочно разбросанных греческих мифов. Но это не народные сказы и поверья. Это четко выстроенная официальная система важных для государства мифов, а затем легенд и событий, которые было решено сохранить. Все другие – неправильные, ненужные мифы и легенды, своды просто-напросто не вошли, и узнать о них что-то у нас уже, как правило, нет возможности. Обращение к истории, пусть даже далекой, предельно современный взгляд не историчный, важное для правящего рода средство самоидентификации, ведь именно из прошлого сложилось их настоящее, и именно на фундаменте прошлого оно держится. Стоит лишь фундаменту покачнуться, и никто не гарантирует, что власть не сменит руки. Если верить самому своду Нихоншоки, первые попытки составить историческую летопись Японии были приняты еще в 620 году. И стоял за этим никто иной, как полулегендарный принц Сёто Кутайси. Но рукописи горят, и вот получается, что составленный в 712 году текст кодзики является старейшей сохранившейся японской книгой. Более того, книгой с предисловием, которое само поясняет читателю, как именно появилась идея создания труда и кто и когда был занят работой над ним. Тогда повелел небесный владыка. До нашего слуха дошло, что императорские летописи и исконные сказания, кои находятся во владении различных родов, расходятся с правдой и истиной, и к ним примешалось множество лжи и искажений. Если ныне не исправить эти ошибки, то не пройдет много лет, как смысл сказаний погибнет. А они – суть основы ткани государства и великий оплот монархии. Посему нам угодно, чтобы были составлены и записаны императорские летописи, распознаны и проверены старинные сказания, устранены заблуждения и установлена истина, и чтобы она была поведана грядущему потомству. В то время жил придворный из рода Хиэда по имени Аре, лет ему было 28, был он вещи прозорлив, и все, что видели его глаза, он рассказывал устами, и все, что касалось его слуха, он запечатлевал в сердце. Посему император призвал Ары и повелел ему затвердить наизусть родословную императоров и древние сказания былых времен. Но проходило время, и сменялись поколения, а замысел еще не был завершен. И вот сожалела она об ошибках в старинных сказаниях и желала исправить искажения в прежних летописях. И в 18-й день 9-го месяца 4-го года Вадо повелела мне, Ясумару, составить и записать древние сказания, которые Хиэда Ноаре, согласно императорскому приказу, затвердил наизусть, и представить их ей. Всего начертал я 3 свитка и благоговейно их преподношу. Я, Ясумару, с истинным трепетом и истинным страхом склоняю главу, склоняю главу. 28-й день 1-го месяца 5-го года Вадо. 1-й степени 5-го ранга высшего разряда 5-го класса Оно Асоми Ясумару. Итак, из предисловия мы узнаем, что изначально идея составить общий государственный исторический свод пришла в голову императору Тенму, правившему с 673 по 686 год. «Расходятся, — говорит Тенму, — сказания в руках разных родов, с правдой и истиной». С правдой и истиной нужны Тенму как минимум, потому что на трон наш император заступает, победив в войне против сына своего старшего брата и предыдущего императора Тенти. Поэтому желание Тенму переписать историю вполне логично. Впрочем, резонно допустить, что и других предпосылок к созданию единой государственной истории хватало. В то время как положение аристократических фамилий во многом зависело от их происхождения и степени родства с правящим родом, нетрудно догадаться, что желающих приукрасить свое положение в обществе, чуть исправив семейные записи, было достаточно. И вот в 681 году Тенму созывает целую комиссию из принцев и аристократов и приказывает им создать 2 текста, которые мы впоследствии будем знать, как Кодзики и Нихонсёки. Но дело затягивается, император умирает, и вот мы оказываемся уже 30 лет спустя, во время правления императрицы Гэммэй. Вопрос следующий. Кто такой или такая Хиэда Ноаре? Предисловие наделяет Аре фотографической памятью – но больше, увы, нам об этом человеке ничего не известно. Возможно, это была придворная танцовщица ритуальных танцев Саруме, а возможно, профессиональный сказитель Катарибе. Кто знает, возможно, Хиэда Ноаре и вовсе не существовало, и его упоминание – просто красивый пассаж. Но это имя как будто бы добавляет последующему тексту веса, ведь Аре с точностью запоминает все увиденное и услышанное, а правильную информацию в голову Аре вложил никто иной, как один из предыдущих императоров. А он у Ясумару так, всего лишь записывал со слов. Но вот в существовании Ясумару мы как раз и не сомневаемся. И он, и его высокий ранг, и богатейшие в Ямато земли региона О действительно существовали, а в 1979 году археологи нашли даже его захоронение. И вот весной 712 года он и Ясумару представил императрице Гэммэй 3 свитка записей о деяниях древности, то есть кодзики, включавших мифы и древние предания, а также изложенные в хронологическом порядке события истории страны до начала VII века. А всего 8 лет спустя, но в правление уже следующего императора, коллегия под руководством принца Тонери завершит работу над куда более крупномасштабным – уже 30-свиточными аналами Японии – Нихонсёки, которые обхватят период с божественного создания японских островов и до 679 года, при этом зачастую приводя разные версии одного и того же события из разных более ранних документов. Но вот что странно, повествуют оба текста примерно об одном и том же. Возникает логичный вопрос – а зачем их тогда 2? Скорее всего, считают историки, хотя есть и резонно несогласные. Дело в том, что кодзики, на треть состоящие из мифов, записанные одним единственным автором со слов сказителя, который читал исторические своды былых дней, и использующий оюпоненное китайское письмо, был рассчитан на потребление и практическое применение внутри страны. На закрепление, в том числе, божественной биографии правящего клана и его ближайших соратников. а Нихон Сёки – труд куда более обширный, составленный коллективом авторов с привлечением иностранных экспертов и занявший у них долгое время, свод намного более научный. Мифа в нем мало, документов простудировано много, порядок изложения четко хронологический, язык чистый китайский, чтобы прочитать его могли не только образованные японцы, но и представители любых соседних стран. И даже понятийные категории в тексте используются чисто китайские, а порой из китайских текстов взяты целые обширные цитаты. То есть нацелен он, если и не прежде всего, то уж в том числе вовне, чтобы информация о Японии исходила из самой Японии. Оригиналы обоих текстов до наших дней, впрочем, не сохранились. Текст Кодзики, например, дошел до нас в разных средневековых списках. Тут же стоит отметить, что поскольку Кодзики дошли до нас в нескольких списках, говорить о некоем главном и единственном тексте тоже не приходится. А Нихон Сёки и сам представляет мифы в разных вариантах. И с одной стороны, довольно занудные временами перечисления десятка вариантов одного события, будто бы специально на радость современным исследователям, выглядит попыткой объективно представить реальность. С другой, это также будто бы противоречит самой цели создания памятника и разъединяет повествование вместо того, чтобы его объединить. Но, думаю, о предпосылках, целях и создателях текстов мы поговорили достаточно. Так что давайте перейдем к разбору непосредственно мифов, с которых начинается оба исторических свода. Более скрупулезный текст Нихон Сёки начинается с того, что небо и земля были еще не разделены. Хаос же, по мнению составителей, выглядел примерно как сырое яйцо. Из прозрачного белка затем образовалось небо, а из плотного тяжелого желтка – земля. Судя по всему, при отделении желток растекся, потому что небо сразу же устоялось в своих формах, а вот над землей еще придется потрудиться и доготовить до кондиции. В этой заготовке яичницы перехватывает повествование Кодзики, а точнее на равнине высокого неба начинает появляться божествотворение. Запоминать их имена нам пока что не нужно, потому что первые три божества появляются и даже увидеть себя не дают, как сразу исчезают. За ними появляются еще два божества, тоже моментально скрывшиеся от взглядов, а затем еще несколько и еще несколько. Следуя за именами этих божеств, мы проходим процесс создания. Вслед за тремя божествами творения появляются небеса, затем земля, облака, побеги бамбука, грязь, песок и так далее. Бесформенный растекшийся желток земли постепенно превращается в нечто твердое, приобретает законченную форму. И вот тут, наконец, последними в череде первых божеств на свет появились бог Изанаги, влекущий к себе, и богиня Идзанами, влекущая к себе. Тут я сразу оговорюсь, что историки и лингвисты уже довольно давно склоняются к тому, что звали этих божеств Изанаки и Изанами, да и имена многих других произносились в древнеяпонском совсем иначе. Но в этом выпуске и так будет слишком много длинных сложных имен, поэтому, чтобы не путать слушателей еще больше, я буду пользоваться самыми устоявшимися вариантами. К моменту появления Изанаги и Изанами божества уже намучились с растекшимся желтком, поэтому как только пара появилась, сразу же поручили им закончить делосоты, носящиеся по морским волнам землей, и превратить ее в твердь. После чего вручили двоим драгоценное копье. Изанаги и Изанами встали на неизвестно откуда появившийся небесный мост, хлюп-хлюп помесили морскую воду, а когда вынули его, капля с кончика копья, сгустившись, стала островом Оногоро-Дзима, само собой сгустившимся островом. Встав на твердую сушу, божества построили себе дом, после чего состоится их знаменитый и по всем параметрам прекрасный диалог. Тут спросил Изанаги богиню Изанами но Микото: «Как устроено твое тело?» И когда так спросил: «Мое тело росло-росло, а есть одно место, что так и не выросло», — ответила. И тут бог Изанаги но Микото произнес: «Мое тело росло-росло, а есть одно место, что слишком выросло. Поэтому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну». «Ну как, родим?» Когда так произнес, богиня Изанами Нумикоту: «Это будет хорошо», — ответила. Божество тут же решает заключить брак, но с первой попытки он не удается. Изанами во время предельно простой брачной церемонии заговорит первый, за что тут же будет отчитано новоиспеченным супругом. А он, как назло, еще и окажется прав. Дети у пары будут рождаться все неудачные. Совет небесных божеств постановит все то же. Женщина первой заговорила, вот все и не ладится. Пойдите, приженитесь как положено. Историки, к слову, считают, что в этом подчеркивании важности и первенства супруга прослеживается явное китайское влияние. Ведь в Китае к 8 веку и стар, и млад знал, что жена должна во всем подчиняться мужу, а не говорить вперед него. После повторения незамысловатой брачной церемонии божества родили, наконец, первые удавшиеся на их взгляд дитя – остров Авадзи. Вслед за ним появились острова Сикоку, Окиносима, Кюсю, Ики, Цусима, Садо и последним, самый большой – Хонсю, которые все вместе назвали Оясимагуни – страна восьми больших островов. В Нихонсёке набор островов получается немного иной, но это не так важно. Гораздо важнее то, что японские божества создали только Японию. Вероятно, потому что остальной мир уже был создан китайскими божествами, и японский императорский род не хотел разгневать могущественного соседа. Изанаги и Изанами же продолжили трудиться. Они родили все, чем наполнены острова. Песок и горы, моря и реки, равнины, деревья, ветра, туманы, лодки и даже разные элементы дома. В некоторых версиях мифа, приведенных в Нихонсёки, пара успевает породить в том числе и солнечную богиню Аматерасу с двумя братьями, чтобы они управляли созданными родителями миром. Честно говоря, выглядело бы логично, но эта версия мифа в итоге почему-то не прижилась. Последним, опалив процессе луны Изанами, на свет появляется бог огня. Богиня же сляжет с недугом, и следующее божество появится на свет уже менее ортодоксальными способами из блевотины и испражнений. После чего Изанами удалится, то есть умрет и отправится в мир мертвых. Всего, подводит Токи Сумару, если не считать первые неудачные попытки, Изанаги и Изанами произведут на свет 14 островов и 35 божеств. Оставшись в одиночестве, Изанаги горько оплакивал погибшую супругу, а затем похоронил ее и в гневе снес голову тому самому божеству огня, рождение которого привело к смерти богини. Каждое новое действие Изанаги производит новых божеств. Они появляются из его слез, истекающей с меча крови, из частей тела убитого божества огня. В основном все эти новые божества связаны с горами – что, отмечают историки, подчеркивает важность гор в японском пейзаже и, соответственно, в жизни японцев. Разобравшись с собственным гневом, Изанаги переходит в стадию торга и решает забрать супругу из страны мертвых обратно в мир живых. Он отправляется в Йоми-но-куни, страну тьмы. Изанами тоже рада встретиться с супругом, но вот беда, она уже отведала еды этой страны мертвых. Хотя вернуться была бы и не прочь, поэтому она оставила мужа ждать и ушла советоваться с внезапно откуда-то взявшимися богами страны Йоми, о происхождении и функциях которых мы совершенно ничего не знаем. При этом в других частях текста правительница Йоми называется сама Изанами. Текст тут не особо последователен. В общем, вполне вероятно, что посоветоваться она ушла тихо сама с собою. Изанаги же ждал-ждал, возможно, тоже думал, с кем это там жена советуется, и в итоге не вытерпел. Он отламывает один зубец от своего гребня, поджигает его и подглядывает. Тут, думаю, у вас окончательно утверждается чувство, что где-то вы это уже видели. Мифы разных народов все же умеют быть удивительно похожими друг на друга. А в теле Изанами извиваются черви и шебуршатся 8 божеств грома. Тут сложно не испугаться, и Изанами пускается на утек. Что окончательно оскорбляет Изанами, которая сперва пускает в погоню за супругом Йома Цусикоме, что дословно означает «уродливые женщины страны Йоми». Иначе говоря, это олицетворение нечистоты смерти, уродливые богини зла, обитающие в подземном царстве. Затем богов грома и даже целую армию демонов загробного мира Но Идзанаги справляется со всеми, и Изанами приходится отправляться в погоню самой. Сюжет о задержке погони бросанием позади себя различных предметов получается тоже до боли знакомый и встречающийся в фольклоре народов всего мира. Этот сюжет даже имеет специальное название – «магическое бегство» или «превращение при бегстве». От супруги уже просто так не откидаешься, поэтому выход из мира мертвых Изанаги пригораживает ей огромным камнем. Камень, к слову, тоже появляется тут не просто так. Его задача – отгородить мир мертвых от мира живых, чтобы обитатели Нижнего мира не несли с собой его ритуальную нечистоту. И именно такими большими булыжниками древние японцы загораживали вход в погребальную камеру курганов Кофун. Стоя по разные стороны камня, божества окончательно ругаются, и Изанаги предлагает развестись. «Ах так!» – возмущается Изанами и грозится в день убивать по 1000 человек. На что Изанаги отвечает, что будет тогда каждый день возводить по 1500 домиков для рожениц. Так, в Кодзике впервые упоминаются люди, а сама Япония наделяется весьма поэтичным названием Асихара но Накацукуни – «Тростниковая равнина, Срединная страна». То есть страна, находящаяся посередине между небесами и подземным миром мертвых. В целом же, конечно, рассказ о представлениях древних японцев из огромном мире ожидает желать лучшего. Отчетливого образа страны мертвых у нас так и не складывается, кто там правит, непонятно, что случается с попавшими в нее людьми тоже. Понятно только, что там есть очаг, пища, какое-никакое жилье, что там довольно темно. Создания живут не самые приятные на вид, и вообще все это ритуально нечисто, аж помыться хочется. Что, собственно, сразу по возвращении и делает Идзанаги. Именно в момент его омовения появляется следующая череда божеств. Он отбрасывает посох и аксессуары, снимает одежду и погружается в реку, и каждое его действие порождает кого-то нового. Последним Идзанаги омывает лицо. И вот имя божества, что явилось, когда бог Изанаги свой левый глаз омывал, было Аматерасу Омиками, великая священная богиня, освещающая небо. Имя бога, что явился затем, когда свой правый глаз омывал, было Цукуёми но Микото, бог счета лун. Имя бога, что явился затем, когда свой нос омывал, было Такэхая Сусаноо но Микото, доблестный, быстрый, ярый бог-муж. В отличие от самой смерти, очищение от ее нечистоты описывается детально. И не случайно. В Японии будут проводиться целые государственные церемонии очищения. Процесс это был предельно важный, а потому требующий какого-то божественного прецедента. Между тем, в тексте Кодзики изменяется само имя Идзанаги. Он больше не Микото, но Ками. Тем самым составитель показывает нам, что он теряет свою главенствующую функцию и становится божеством второго порядка. Потом он из текста просто пропадает. Перед тем, как пропасть из текста мифа, Изанаги успевает назначить каждому из троих детей определенную зону ответственности. Аматерасу вверяется равнина высокого неба, Цукуёми – страна, где властвует ночь, а Сусаноо – равнина моря. И все трое расходятся по своим владениям. Но Сусаноо не хочет править, он хочет к маме, что совершенно нелогично в свете истории, рассказанной в Кодзике, но хорошо считается с одной из версий мифа, предложенных в Нихонсёки. Иссушив своим плачем все горы и реки, он, наконец, привлекает внимание Изанаги, но Изанаги на желание сына удалиться в страну мертвых реагирует предельно резко, изгнанием. Сусаноо идет к сестре пожаловаться и попрощаться, а Матерас уже, заслышав вой бури, усомнится в добрых намерениях брата и встречать его выйдет во всеоружии, заставляя историков задуматься о том, а не было ли это божество изначально мужского пола. Но Сусаноо уверяет, что намерения его чисты и предлагает обменяться подарками и родить детей. После чего действительно происходит обмен подарками, которые оба божества незамедлительно омывают, разгрызают и выплевывают, порождая еще 5 богов и 3 богинь. «Ну вот», — заявляет Сусаноо, — «из моего меча родились богини, значит, намерения мои чисты». «Но мы же не договаривались об условиях», — повисает в воздухе никем не озвученный крик Аматерасу. В Кодзике об условиях действительно никто не договаривался. А в Нихонсёки миф предстает в таком количестве вариантов, что они предельно быстро сливаются в наваристую кашу. Вероятно, условия победы и поражения действительно когда-то предусматривались. И условием такой победы куда чаще назначается рождение божеств мужского пола. У них даже имена звучат предельно победоносно. В общем, все снова оказывается несколько сложнее, чем хотелось бы, но, вероятно, предполагают историки, этот сюжет изменили в процессе, желая привязать одного из рожденных пяти богов и известного прародителя императорского рода к Аматерасу. Логика в процессе вышла из чата, но что поделать, бывает. Сусаноо же, продемонстрировав свои благие намерения, внезапно начинает буянить. Сперва сестра придумывает объяснение его поступкам, но после очередного проступка, а именно крышу ткацких покоев проломил и небесного пегового жеребчика с хвоста ободрав внутрь бросил. Тут небесные ткачихи, увидев это, испугались, укололи себя челноками в тайные места и умерли. Матрасу тоже начинает бояться неконтролируемого Сусаноо и прячется в пещеру. В мире наступает тьма. И начинает происходить всевозможные бедствия. А дальше происходит та самая история, которая уже точно знакома всем слушателям этого подкаста и, в общем-то, известна практически каждому, кто хоть немного интересовался культурой Японии. Аматерасу из ее добровольного заточения в пещере нужно вызволять. Божества проявляют смекалку, сплоченность и немалый технологический прогресс, и хитростью выманивают Аматерасу из пещеры, заставив ее поверить, что празднует приход нового высшего божества, а сама богиня, из любопытства выглянувшая из пещеры, смотрит на ту самую новую и прекрасную высокую богиню, в то время как отражение огромного зеркала она видела лишь саму себя. В мифе о вызволении солнца перед нами разом предстает множество предметов хинтаистского культа. Тут и зеркало, то самое Ятакагами, что станет регалией императорской семьи, и долгопоющие птицы Наганакидори, то есть петухи, сидящие на воротах Тории, и Сирикуменава, веревка заграждения и прообраз веревки Шименава, и молитвословие Норито, и безудержные ритуальные пляски, прообраз Кагура, и бусины-завитушки Магатамы, и лоскуты белой ткани, прообраз ленты Гохей. Все это предстает перед богиней на ветвях священного дерева Сакаки, и археологи подтверждают, что ветки дерева с кусочками ткани, бусинами, зеркалом и различными металлическими предметами использовались в японских ритуалах как минимум с V века. В общем, для Аматерасу и небесных божеств все заканчивается хорошо. А вот чинившего весь этот беспорядок Сусаноо божества заставляют сперва отдариться за причиненный вред, а потом сбривают ему бороду, вырывают ногти и изгоняют с небесной равнины. Открытым остается лишь вопрос, что заставило Сусаноо так разбушеваться. Он, конечно, бог бури, но сперва шел к сестре с добрыми намерениями. И действия его вовсе не шалости или проказы, но серьезные преступления, непростительные с точки зрения древнего сельскохозяйственного общества. По этому поводу высказываются различные предположения, вплоть до возможности ошибки, путаницы в порядке расположения отдельных мифов. Например, профессор Муцумура считает, что рассказы о буйстве Сусаноо, сокрытии Аматерасу и изгнании Сусаноо были вначале независимыми друг от друга отдельными мифами и лишь потом оказались сплавленными в один общий миф. Он же добавляет особо интересное, на мой взгляд, замечание, что когда какой-либо бог вводился в другую мифологическую систему, ему приписывалась обратная роль с целью уменьшить его влияние, очернить его, а вместе с ним и то племя, которое ему поклонялось. Так Сусаноо, мирный бог рисовых посевов у племени Изума, влившись в мифологию Ямато, превращается в бога-разрушителя. Оставив вызволенную из пещеры Аматерасу и ликующих по поводу ее возвращения небесных божеств, мы, читатели Кодзики, вслед за изгнанным Сусаноо спускаемся в ту самую срединную страну и оказываемся в местности под названием Ториками, у верховьев реки Хи, что в стране Идзумо. Нихонсёки тут снова отличается. По одной из версий мифа Сусаноо успевает скататься аж в Корею. Ему там, впрочем, не нравится, он строит лодку, переплывает море и вот тогда уже оказывается в Изуму. И мы наблюдаем ментальное перевоплощение. Вместо льющего слезы или беснующегося Сусаноо мы видим героя, которого хлебом не корми, дай спасти принцессу в беде. И принцесса, конечно же, тут же находится. Вот она, Кусинада Химе, и совсем скоро ее пожрет восьмиголовый змей Ямато но Орочи. Змея бравый герой напоит топья на саке и порубит в аппетитный тартар, а вот основа у этого образа окажется вполне реальная и осязаемая. В образе извивающегося змеиного тела отражается извилистое течение реки Хи, продолжившее себе путь через горы и долины. Растущие на теле змеи деревья – это ее лесистые берега. В крови, сочащейся из брюха Ямато но Орочи, можно усмотреть железистую воду реки Хи, русло которой состоит из железистого песка и было известным местом его добычи. История эта ничуть не менее известна, чем миф о Матерасу в пещере, не в последнюю очередь потому, что оба связаны с появлением императорских регалий. Из хвоста дракона Сусаноо вынимает меч Кусанаги и тут же преподносит его сестре. К тому же мы в деталях рассматривали ее в выпуске про юкаев, поэтому снова углубляться в нее я не буду. Самое же, пожалуй, важное тут – это то, что рассказ о том, как Сусаноо в битве со змеем спасает свою будущую супругу и заполучает важный магический артефакт, открывает новую страницу в мифах Коджики. Отсюда начинаются героические и культурные мифы, действия которых производят уже не на равнине высокого неба Такаманохара, а на земле, той самой, созданной божествами Японии и часто с привязкой к реально существующей местности. Действия богов теперь непосредственно связаны с жизнью на островах и с принесением какой-либо пользы их обитателям. Ну и божества это уже другие. Это не небесные божества. Даже Сусаноо уже потерял этот статус. Это земные божества. И, разумеется, их действия хороши для обитателей Земли. Впрочем, считают исследователи, тут не все так просто. И, вероятнее всего, в кодике сливается два довольно крепких самостоятельных мифологических цикла, принадлежащих разным племенам. Племя Ямато, которое в итоге подомнет под себя всех соседей, сделает своих божеств более высокоранговыми небесными. Но и божеств крупного племени Идзумо с развитой независимой культурой, которая дольше других сопротивлялась усилиям объединителей, нельзя полностью оставить без внимания. Поэтому им отдается большой кусок повествования, хоть и статусом они, безусловно, ниже. Они всего лишь земные божества, которые в итоге будут вынуждены отказаться от власти. Между тем, Сусаноо благополучно женится на своей принцессе, и они начинают рожать детей. Всех их мы с вами все равно не запомним, но одним из важных для последующего мифа станет Окуни Нуси но Микото. Впрочем, будет ли он сыном или потомком Сусаноо в шестом колене, историки до сих пор спорят, потому что спорят об этом и Коджики с Никончоки. Тот самый не то сын, не то дальний потомок Сусаноо, бог Окуни Нуси, следующее важное лицо в Коджике и главный герой последующих нескольких мифов. Важность его подчеркивает уже то обстоятельство, что при рождении он получает 5 различных имен, каждый из которых отсылает к его величию и значительности. Считается также, что с появлением Окуни Нуси мифы цикла Изумо достигают своей кульминации. Но начало божественного пути Окуни Нуси было далеким от великого. Оказавшись младшим из многочисленных братьев, он оказался тем, на кого взвалили всю поклажу, когда братья, как один, решили пойти свататься к красавице-принцессе Ягами. На пути Окуни Нуси встречает рыдающего от боли зайца. Заяц этот решил провести Вани, не то акул, не то крокодилов, но так или иначе зверей в Японии никогда не вживших, явно попавших в миф путем заимствования. Вани же, узнав, что их обдурили, содрали с зайца шкуру. А недобрые братья Окуни Нуси посоветовали тому искупаться в соленой воде и обсохнуть на ветру, отчего раны стали только хуже. Окуни Нуси же помог зайцу излечиться и получил себе верного соратника. Так Окуни Нуси становится, помимо прочего, первым богом-врачевателем и впоследствии открывает способы лечения не только животных, но и людей. Дальше мы как будто пропускаем целый кусок истории, и вот уже Ягами Химе выносит свое решение стать женой Окуни Нуси. старших братьев последнего, это не радует, и они решают младшенького убить. Окуненус же пока не отличается смышленностью. Дважды попадается, дважды умирает и требует воскрешения, прежде чем мать отправляет его куда подальше от разъяренных братьев. Куда подальше — это на совет к Сусаноо. Но, еще не встретив Сусаноо, Окуненусю встречает его дочь Сусэрибиме, с которой тут же супружески соединяется. Сусаноо, прознав об этом, будет не в лучшем расположении духа и трижды попытается избавиться от незваного гостя /зятя, но тщетно. Окуненуши продолжает получать помощь. Теперь уже от новой супруги и неизвестной полевой мыши. И в итоге проходит все испытания, а затем улучшает момент от грозного тестя сбежать. С собой он прихватывает меч, лук и гусли кото, и археологи снова одобрительно кивают. Со второй половины V века именно этот набор из трех предметов считался священным сокровищем во многих святилищах. В итоге Сусаноо понимает, что с молодоженами ничего поделать не может, поэтому он рассказывает о Окуненуси, как подавить братьев и стать властителем страны, что последний и исполняет. После чего оказывается, что Окуненуси, когда не занят избеганием смерти или умиранием, предельно любвеобилен. Двух жен ему оказывается мало, и в следующей главе мы, внезапно в стихотворной форме, узнаем о том, как он будет добиваться третьей супруги. Главной жене Сусэрибиме такие похождения мужа были не по нраву, и Окуненуси решает уйти подальше от семейных драм в поход на Ямато. Вот где миф уже более прочно переплетается с историей. Изуму действительно вел войны против Ямато, но последний окажется сильнее. Про сам поход нам то ли не говорится, зачем рассказывать о побежденных, то ли он и вовсе не состоится. Зато супружеский мир наладится, и дальше можно спокойно перечислить, с кем там еще великий хозяин страны успел наделать детей. Как мы уже выяснили, Окуненуси был главным божеством в традиции Изуму. Одно из его имен даже переводится как «великий бог, создавший Поднебесную». Но кодзики составляли люди Ямато, а потому власть над страной должна была как-то плавно и красиво перейти в их руки. И вот в традиции Ямато говорится, что Аматерасу собственной персоной собрала своих подданных и сказала им, что серединной страной должен править ее дитятя. Но поскольку в стране Идзуму живет много земных, буйных богов, прежде всего нужно их усмирить. Пусть не с первой попытки, первое посланное божество попадает под обаяние у Окуненуси, второе находит любовь и оседает, но план дается. Совершенно по-сказочному третья попытка кажется удачной, хоть и не обойдется без небольшого квеста. Потому что спросили спустившиеся небесные боги у Окуненуси, согласен ли он передать страну наследникам Аматерасу, а тот, вместо того, чтобы ответить сам, переложил груз ответственности на сына, которого, конечно же, на месте сейчас нету, а потому сперва нужно разыскать. Сам сын, впрочем, долго не думает, и владение страной небесным божеством сразу же уступает. Потом оказывается, что просить нужно еще и второго сына, который выглядит настоящим силачом и предлагает помериться с ним силой. Но и он оказывается совсем не ровней небесным богам. Получив подчинение обоих сыновей Окуненуси и одобрение этого решения их отцом, страна благополучно переходит во владение небесных божеств, а сам Окуненуси удалится в выторгованный дворец Кидзуки и продолжит управлять страной Идзуму. Спуститься же с небес на землю и принять управление серийной страной сперва должен был сын Аматерасу, но в результате вместо него на землю отправится внук богини Хикохону Нинигину Микото. С собой Ниниге было выдано зеркало, выманившее Аматерасу из пещеры, меч Кусанаги, который Сусаноо достал из хвоста Ямато но Орочи, и ожерелье Магатама. Так мы следим за тем, как три императорские регалии в полном сборе оказываются на земле. Спускается Ниниге на один из пиков гор Такачихо, а вместе с ним на земле оказываются и божества-помощники, многие из которых в примечаниях Ясумару сразу отмечаются как предки важных аристократических родов. Спустившись на землю, Ниниги тут же обзаводится супругой. На эту роль ему приглянется красавица Коно Хана Носаку Ябиме. На предложение супружески соединиться, Сакуя Химе ответит, что решение должен принять ее отец. А отец взял, да и сосватал Ниниги вдобавок к младшей дочери, еще и старшую, Иванага Химе. Следующий эпизод Коджики становится ярким примером того, что синтоистские божества своим поведением предельно похожи на людей. Из-за того, что та старшая сестра была очень уродлива, он, увидев ее, испугался и обратно отослал. Только ту младшую сестру Конохана Носаку Ябиме оставил и на одну ночь с ней супружески соединился. Тогда бог Оямацуми Ноками из-за того, что Иванага Химе вернули, испытал большой стыд и послал сказать: «Причина, по которой я обеих моих дочерей вместе отправил тебе служить, вот в чем. Я послал их, дав клятву, что если он Иванага Химе пользоваться будет, жизнь потомка небесных богов, пусть даже снег падет, ветер налетит, всегда скале подобной вечной, крепкой, непоколебимой будет. Если Конохана Носаку Ябиме пользоваться будет, расцветет, подобно тому, как цветы на деревьях расцветают. А ты вот так поступил. Иванага Химе вернул, только Конохана Носаку Ябиме оставил. Поэтому священная жизнь потомка небесных богов долговечной будет, подобно цветам на деревьях». Так сказал. И вот потому-то и поныне священная жизнь их величеств императоров не изволит быть долгой. Вероятно, этот миф появился, чтобы объяснить скоропостижную смерть нескольких предшествующих созданию свода императоров. Мол, императоры, конечно, наследники божеств, но мрут как мухи, потому что Ниниги на скале не женился. А в Нихонсёки опрометчивый выбор Ниниги станет причиной короткой жизни уже всех людей. Ну и, к слову, здесь мы впервые встречаем упоминание императоров. Уже на следующий день Сакуя Биме готова родить Ниниги наследников. Ниниги, как и мы с вами, удивляется, что слишком уж быстро развиваются события. Но Сакуя Биме, благополучно родив детей в горящей хижине, доказывает супругу, что дети его, и в без того обширном синтоистском пантеоне становится на 3 божества больше. Следующий знаменитый миф и, пожалуй, самый сказочный по своей структуре и самый детальный из всех, рассказывает нам уже о двоих из 3 божеств детей Ниниги и правнуков Аматерасу. Старший брат, Умисачи Бико или Ходери но Микото, будет промышлять рыбалкой. Младший, Ямасачи Бико или Хоори но Микото, охотой. Однажды младший брат уговорит старшего поменяться орудиями труда. Но дела на новом поприще у обоих пойдут неважно, а младший еще и упустит крючок старшего. Он будет раскаиваться и даже разломает свой меч, чтобы сделать брату множество новых крючков, но тот будет неумолим. Хочу назвать свой крючок и никакой иной. Причем, исходя из той же мифологической традиции, упрямость старшего брата довольно легко понять. Это его личный удачный крючок. Персональный амулет, можно сказать. И разумеется, даже 1000 простых крючков его никак не заменит. А окажись магический крючок в руках врага, им можно будет с легкостью проклясть хозяина. Что, собственно, чуть позже и произойдет. Но миф хочет, чтобы мы сочувствовали не старшему, а младшему брату. И вот уже другое божество сажает его в лодку и отправляет во дворец морского бога. Где, разумеется, в Ямасачи Бику влюбится принцесса, сыграют свадьбу и пройдет 3 года, прежде чем наш герой вспомнит о своей изначальной цели. Злосчастный крючок в итоге найдется во рту у морского окуня, Ямасачи Бику отправят домой на скором звере Вани, а в подарок дадут жемчужины прилива и отлива и слова проклятия, которые можно вернуть вместе с крючком. В общем, старший брат много раз поплатится за свою обоснованную упрямость и в итоге поклянется вечно служить и охранять младшего. Тут-то мы и понимаем, что составителем сводов снова был важен божественный прецедент. Ведь тот самый старший брат будет считаться прародителем южного племени Хаято, которое занимало при дворце статус сторожевых псов. То есть, конечно же, охраны, но это никак не мешает написанному в X веке кодексу Энгисики описывать участие Хаято в новогодних торжествах именно в этом ключе. Заступающие на службу новобранцы из Хаято во время церемонии периодически издают звуки, похожие на лай и вой. Но и это еще далеко не конец. Из морских вод выходит на землю супруга Ямасачи Бико, которой пришло время рожать. и объясняет свое решение тем, что потомку небесного бога негоже быть рожденным в море. Для родов ей, что в кодике является обычной практикой и явным заимствованием из древних обрядов, потому что роды считались делом нечистым, сдвигает специальный дом. И супругу на процесс родов посмотреть строго-настрого запрещается, под видом того, что во время родов женщина вынуждена будет принять истинный облик. История историей, а запрет такой в Древней Японии, кажется, действительно существовал. И как его далекий предок Идзанаги, Ямаса Чибику не может сдержать любопытство. Он подглядывает и видит супругу в виде огромного Вани. Тут уже даже не крокодила, но скорее дракона. И, как всегда в таких случаях, жена ужасно опечалена тем, что облик ее раскрыт, и тем, что супруг так легко ее ослушался. Оставив ребенка на земле, сама она вынуждена вернуться в море, а Ямаса Чибико не без помощи богинь вырастет сына, проживет на вершине Такачиху 580 лет, после чего умрет и будет погребен. Род солнечной богини на земле останется продолжать его сын от морской принцессы. И когда у того самого дойдет дело до внуков, мы наконец встретимся лицом к лицу с первым японским императором Дзиму. Но о легендарных и не очень императорах мы с вами поговорим уже в другой раз. А пока спасибо всем тем, кто дослушал выпуск до конца. Отдельный поклон подписчикам подкаста на Бусти, которые не переставали донатить в ожидании моего возвращения. Марго, Хэцугу Харису, Александр Миленький, Волжанин in Japan, Сергей М. и все-все-все я вижу, и мне очень приятно. В общем, пойду работать над следующим выпуском и надеюсь больше не пропадать. До новых встреч! Пока!
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.